Я тоже не великий поклонник туристов как таковых. Громадные их толпы, все в темных очках, с фотоаппаратами и бедэнкерами, я видел на улицах Рима, в Ватикане, в залах Уффици, в Венеции, Помпеи, на Капри. Саранча. Становится даже тоскливо. Но то, что эту саранчу умеют обслужить, создать все удобства, показать самое красивое, пусть ради денег для бизнеса, это факт. Несколько лет тому назад я попал на озеро Сиван. Это одно из красивейших мест Армении. Прозрачное, полное форели, высокогорное озеро, кругом горы, редкой чистоты воздух. Казалось бы, все создано для санаториев, домов отдыха, туристских лагерей, кемпингов. Ничего этого нет. Берега пусты. Только на маленьком островке, сейчас после постройки электростанции, превратившемся в полуостров, два миниатюрных дома отдыха человек на 100, не больше. Говорят, лучшего места, чем Сиван, для лечения туберкулеза не найти, а вот все ездят в Алупку, Семиис, и сидят там друг у друга на головах. Чтобы не возвращаться больше к туризму, несколько еще слов о путеводителях. Одно время у нас их почти совсем не было, теперь их много. Одни получше, другие похуже. Когда-то, в незапамятные времена, были очень неплохие путеводители по Крыму и Кавказу, Григория Москвича. Его Крым лежит на самом почетном месте в ялтинском домике Чехова на письменном столе рядом с врачебным справочником. Сейчас они стали библиографической редкостью. Во Франции наиболее популярен «Зеленый гид Мишлен». Кстати, основная специальность этой фирмы – производство автомобильных покрышек. Серия эта состоит из недорогих, 5 с четвертью новых франков, превосходно изданных полиграфически, продолговатых, очень удобно помещаются в кармане пиджака, зеленых книжечек с множеством сведений, очень подробными картами, планами и изящными, гравированными на стали иллюстрациями. Серия состоит из 20 книжечек, охватывающих не только все департаменты Франции, но и Швейцарию, Австрию, Италию, Алжир и Марокко. Каждый год гиды переиздаются, пополняясь новыми сведениями. Итак, Прованс уже позади. Позади Марсель и тихий Арль с пустующей сейчас ареной, и папский Авиньон, и раскопки древнего галло-римского города Гланум возле Сен-Реми. Здесь я впервые ознакомился с римской картографией, большим планом города, высеченным прямо на мраморе. Говорят, он очень помог при раскопках. Позади и знаменитое Ле-Бо, поразительнейший уголок Прованса, о котором не могу не сказать несколько слов. Впрочем, уголок — это не то слово, это скорее остров, только омываемый не морем, а воздухом. Сейчас Ле-Бо — это малюсенькая деревня со 180 жителями, прилепившаяся среди скал небольшого плато размером 900 на 200 метров от рога горной цепи Альпиль. Первое впечатление от этих скал, что они сделаны Густавом Доре. Только он мог такое придумать, больше никто. Все эти каменные, иссеченные ветрами и дождями, фантастические зубчатые утесы, увенчанные руинами средневекового замка. Понять, как этот замок был построен, невозможно. Какими приспособлениями доставлялся по отвесным стенам на головокружительную высоту камень, как его там клали, кто и как, выражаясь нашим языком, рассчитывал эту массивную, непробиваемую ядрами крепость, да еще в XIII веке, одному Богу ведомо. А вот построили и жили в нем могущественнейшие феодалы, сюзерены 72 окрестных городов и крепостей. Здесь, среди этих сказочных скал, жило племя орлов и никогда вассалов, по выражению Мистраля. Здесь с легкой руки прекрасной и доброй королевы Жанны красивейшие дамы Прованса выдавали премии на своем трибунале галантнейшим из галантных рыцарей и трубадуров, и благороднейший из них награждался короной с павлиньими перьями и поцелуем красивейшей из дам. Правда, не всегда все кончалось так благополучно. Иной раз ревнивый владелец замка расправлялся с победителем турнира и вырванное из груди сердце его, как лучшее из блюд, преподносили даме своего сердца. Да, страсти роковые. Сейчас как-то все проще. И в руинах замка, разрушенного Людовиком XIII, которому надоели строптивые и непокорные хозяева его, среди мрачных стен, свидетелей пышных и жестоких торжеств, гуляет сейчас только ветер, да изредка заберется сюда со своей пентакой какой-нибудь турист из наиболее смелых молодых. Я не берусь описать вид, открывающийся с этих стен, когда-то ласкавший взгляд прекрасной королевы Жанны. «Манифик! Формидабль!» — как сказали бы французы на моем месте. Перед вами весь Южный Прованс, от горной гряды Альпиль до Средиземного моря. В хорошую погоду, можно говорят, разглядеть Эгморт и Сент-Мари-де-Ла-Мер. Ничего не скажешь, умели все-таки в средние века строить. Умели и подходящие площадки находить. Феодалов давно уже нет. Вместо них теперь туристы. От них зависит благосостояние 180 жителей деревушки. На средневековых узеньких уличках ее множество ловчонок, торгующих открытками, сувенирами и фото- и кинопленками. Любителю пощелкать тут работы хватит. Но не только развалинами и скалами славится этот уголок. Оказывается, такое прозаическое слово, как «бокситы», происходит именно от этого самого Лебо. В 1822 году именно здесь, в 2 километрах на запад в сторону Арля, были впервые обнаружены залежи минерала, давшего нам алюминий. Видите, какие занятные вещи узнал и увидел я, попав в эту маленькую деревушку, полное название которой «Лебо де Прованс», находящуюся на полпути от римского города Гланум к знаменитой мельнице Альфонсо Даде. Что ни шаг, то история. В середине декабря 1962 года в Гаврском порту, на борту трансатлантика «Франс», отправлявшегося в Америку, ждали прибытия знатной пассажирки. День и час ее прибытия держался в секрете. Неизвестен был и маршрут, по которому она должна была прибыть. Все было окутано тайной. В самом центре корабля, где меньше всего ощущается качка, знатной пассажирке выделена была самая комфортабельная каюта М-79. Встретить пассажирку явился в порт субпрефект Гавра в парадной форме в сопровождении 2 взводов морской пехоты почетного караула. Назначенный, но неизвестный журналистам час, машина таинственной пассажирки, окруженная 3 броневиками и 8 мотоциклистами, подъехала к борту «Франс». Солдаты в белых перчатках взяли на караул. В окружении полицейских с автоматами в руках таинственная дама, которая всю дорогу загадочно улыбалась, не проронив при этом ни слова, со всеми положенными знаками внимания была припровождена в отведенную ей каюту. Вслед за ней последовало 6 ее телохранителей. Через несколько дней ее восторженно встречали в Америке. 450 лет тому назад эта юная флорентийка была женой сеньора Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джоконда. Звали ее Монна Лиза. Леонардо да Винчи увековечил ее. И вот она впервые в своей жизни пересекала океан по приглашению Жаклин Кеннеди. Вряд ли среди произведений искусств всего мира и всех эпох найдется портрет более известный и более популярный. Во время одного опроса, проведенного во Франции среди учащихся начальных школ, выяснилось, что 2/3 детей не имели представления ни об одной картине, кроме Джоконды. По другим сведениям, в Западной Европе людей, знающих Джоконду, в 2 раза больше, чем слышавших о Наполеоне. Ни об одном полотне ни одного художника столько не писали, столько не спорили. В 1911 году, когда Джоконда была выкрадена неизвестным злоумышленником из Лувра, о ней писали все газеты мира. На ее поиски были брошены все силы французской полиции. Найдена она была через 2 года в Италии. Похитителем оказался итальянец Винченцо Перуджио.